Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет, дорогие друзья. Почему Бог нас не сразу не сделал хорошими, мы уже отвечали. Но, возможно, Константин Владимирович Бендес, наш сегодняшний гость, еще раз ответит на этот вопрос в процессе нашего сегодняшнего эфира. А сегодня мы будем говорить о том, правда ли, или должна ли быть, или почему церковь актуальна во все времена. И ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, пожалуйста, этот эфир. Если вам это интересно, если у вас есть какое-то мнение по этому поводу, пишите его под комментарием, а мы с Константином Владимировичем обязательно это обсудим. Для тех, кто из вас не был на прошлом эфире, я напомню, кто же перед нами сейчас находится. Это член Духовного Совета РосХВЕ, писатель, как написано в Википедии, хоть в прошлый раз Константин Владимирович всячески открещивался от этого, но из песни слов не вырубишь. И президент благотворительного фонда поддержки христианской культуры, науки и образования. Константин Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Я очень рад вас снова видеть сегодня. Надеюсь, что и в этот раз это тоже не последний далеко раз, когда вы пришли к нам на эфир. Мне очень понравилось, как вы в прошлый раз присутствовали, как вы отвечали на вопросы. И не только мне, но и многим другим, кто смотрел нашу трансляцию, тоже понравилось. Они это проголосовали за это лайками, своими репостами. Надеюсь, сегодня будут делать то же самое.
Очень рад. Мне тоже понравилось. Пролетело как пару минут.
Да, действительно, вопросов я почти никаких не задал, которые были запланированы, но и сейчас я их тоже задавать не будем. Но поговорю с вами вот о вашем мнении, лично ваше, как священнослужителей, как образованного умного человека, да, почему церковь актуальна во все времена, именно в наше время, когда сегодня в России, по крайней мере, да, считаются исповедующими христианами, но не более, по подсчетам МВД, кстати говоря, на самом-то деле, не более 3%, они считают по головам тех, кто присутствует на больших христианских праздниках, да, в церквях, и таким образом примерно можно подсчитать. Ну, учитывая, что на большие христианские праздники ходят далеко не все люди, которые действительно являются исповедующими христианами, можно, наверное, сразу пополам эту сумму поделить, эту цифру, да, ну, 1.5%. И тем не менее, мы с вами, вы, я и многие другие христиане все еще считаем, что церковь, тем не менее, актуальна и в наше время. Откуда такая наша упертость христианская в этом вопросе?
Я думаю, что здесь стоит начать с простого, потому что это декларирует, провозглашает Священное Писание, Библия. Мы слышим слова Иисуса, который говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И если Господь провозгласил, мы, как христиане, богобоязненные, законопослушные, почитающие Писание, принимаем это как данность. Он создал, это есть его институт, его учреждение, и большинство из нас, учеников, последователей, христиан, не обремененные глубинами эклесиологии, мы уже дальше, собственно, и не думаем. Ну вот дальше наступает какая-то развилка. Кто-то убежден, что церковь – это некий архитектурный термин, то есть для них неразрывно церковь – это храм или дом молитвы и ничто другое. И, кстати, это привилось в наше сознание, лексикон. Ты куда? Я пошел в церковь. Ты где был? В церкви. Или встречаемся рядом с церковью. И даже евангельские христиане, которые вроде как знают, то экклесия в устах Иисуса – это не архитектурный термин. Тем не менее, мы ассоциируем это с камнями, бревнами, зданиями. Вот. Итак, на самом деле, Господь Иисус учредил, создал, родил церковь. Еще раз повторюсь, мы приняли это как данность. Я бы на этом еще вот немного остановился. На самом деле, более-менее мы пытаемся понять природу Бога, то, как Он мыслит, творит. Пытаемся что-то своим тварным умом проанализировать. Я могу сказать, что я полагаю, что Бог не экспериментатор. И он не делает таких экспериментов, как вот такой черный юмор есть. Хирург делает операцию, а потом, ничего не получается. Да, то есть вот у него не так, как в песне. Вот кто-то может вспомнить такую советскую, совсем не христианскую. Сделать хотел утюг, слон получился вдруг. Вот у Бога ничего вдруг не получается. Первый блин комом не получается. У него все продумано, размерено для определенной цели. И точно так же он церковь создал не как эксперимент, а как свое присутствие здесь, на земле. Присутствие, объединяющее свой народ. Кстати, то, как я верю, независимо от конфессии и деноминации, независимо от цвета кожи и диалекта, на котором человек говорит. На самом деле, даже независимо от времени, потому что у Господа все живы. И это есть трудно вмещаемое в наш разум церковь Иисуса Христа, главой которой Он является. Это вот, скажем так, духовное и библейское основание, зачем, почему, для чего и почему актуальна церковь.
Угу. Спасибо большое, вы очень хорошо сказали, я правда, вот я бы даже зааплодировал, так хорошо вы сказали, лаконично, четко, ясно и понятно, но все-таки ваши слова, которые вы произнесли сейчас, они были для верующего человека, для церковного, да? Если мы говорим там о мире бизнеса или культуры сегодняшней там и масс-медиа, то, например, за человека, за популярность какого-то артиста или за популярность какого-то бренда обычно голосуют рублем, да, вот можно сколько угодно говорить, что какая-то марка популярна, предположим, да, но если ее не покупают, если ее не одевают, то значит она не популярна. То же самое и касается и церкви. Вы только что сказали, и я это подтвержу как верующий человек, что да, Бог установил церковь, все такое прочее, и можно там 5 миллионов стихов из Писания по этому поводу сказать, но тем не менее, мы видим, что сегодня какой-нибудь блогер средней паршивости, простите меня за мой французский, да, имеет гораздо больше подписчиков там, в своем Инстаграме там, или ВКонтакте, чем даже самый популярный христианский служитель в России. Да? То есть мы ясно видим, что на самом-то деле церковь где-то на задворках находится общество, культура, и она в общем и целом маргинальна. Да? Как же мы можем говорить об ее актуальности, если люди, ну, не принимают наши с вами убеждения, Константин Владимирович?
Нет, ну давайте начнем с того, что у нас есть постановка вопроса и темы, почему церковь актуальна. Поэтому я попробую все-таки еще следующий такт ответить вот в этом позитиве, а потом мы про маргинальность поговорим. Да. Я думаю, что там тоже есть о чем сказать. Здесь сравнение произошло с блогерами. А в чем разница? Есть такое слово, которое сейчас уже утрачивает смысл, значение теряется из нашего лексикона – община и общинность. На самом деле, когда мы читаем там, литературные труды начала прошлого, позапрошлого века, и о России в том числе иностранцы говорят о такой общинности. Вот. И это все связано с деревенским, сельским бытом, деревня, одна улица, все друг друга знают, все практически еще и друг друга родственники, как-то там и сострадают вместе, и похороны, и свадьбы. И сегодняшний мир, он эту общинность теряет. Особенно в мегаполисах. Ее уже нет. Люди живут годами на одной лестничной клетке, на одной площадке и не знают друг друга. Да. У меня был такой прямой пример. Я прожил в доме на тот момент 7 лет. И вот я еду с женщиной в лифте. Еще я услышал шаги и по русской традиции поставил в дверь лифта ногу, чтобы она открылась, лифт не уехал. Она говорит, спасибо. И говорит, а это вы на прошлой неделе к нам переехали? Я говорю, да нет, я живу здесь 7 лет от начала строительства этого дома. Она говорит, а вот и неправда. Мы здесь живем с самого начала, а я вас никогда не видела. И я понимаю, что я тоже ее никогда не видел. Но 7 лет мы прожили в одном подъезде. То есть это вот реальность, в которую мир уже вошел и больше входит. И вот эта благосфера она только укрепляет эту разобщенность. Эти люди, которые ставят лайки или даже комментируют и делают репосты, они не пойдут с этим блогером в разведку. Это все временно, это молниеносно. Это то, о чем говорит Писание, как цвет на траве. Какая-то кратковременная, краткосрочная слава. Церковь – это не то, это не шоу, это не фейерверк. Это как раз общинность. И сегодня я полагаю, что в России евангельские церкви, они еще это сохраняют. И в мегаполисах, и где-то там на периферии сельской местности. И я вижу, как люди, в том числе молодые, те самые блогеры и лайкатели, они начинают тянуться. И когда они приходят и видят здоровую, здравую общину, это то, что их привлекает, и им нравится, и они хотят в этом быть и оставаться. Вот это такой момент и ценность, которую мы просто обязаны сохранить, даже используя различный интернет и прочие коммуникационные технологии. Ну что, уже переходим к маргинальности?
Да, я один только комментарий прочитаю. Андрей Орлов пишет, они просто истину не хотят и правду принимать, поэтому они отсутствуют в церкви. Ну, вот вы согласны с этим или не согласны? Или все-таки какая-то другая причина есть, почему церковь маргинальна?
При всем уважении к дорогому брату, я не согласен. Если люди не приходят на воскресное богослужение к 11 часам в молитвенный дом по адресу там улица Ленина, дом 15, это не значит, что они не хотят и ненавидят истину, это может означать, они могут ненавидеть истину, какая-то часть из них. Но чаще всего это означает, что мы не доходим до них. Заметьте, Иисус не сидел по субботам, воскресеньям или каким-то другим дням и не ожидал, когда же кто-то придет и придет ли кто-то. Вся его жизнь служения была в движении. Он заходил в дома, причем разные. Он кого-то стряхивал с дерева, он с кем-то шел вместе в пустыню, он с кем-то заходил в лодку, он переправлялся на другую сторону, он шел, если нужно было, по воде. Он достигал людей. И очень важная вещь, как раз уже мы переходим на маргинальность и немаргинальность, он говорил на языке поколения людей, народа, разных социальных групп, среди которых он жил. Вот вспомните, один из таких упреков злых со стороны фарисеев и книжников. Он говорит притчами. А что это их так напрягло? Почему? В чем дело? Ну, говорит притчами, говорит притчами. Ну, притчи, скажем так, практически наглядные примеры, образы жизненные. Так в том-то и дело. Они говорили, хотя тоже цитируя Писание, цитируя строки из пророков, так, чтобы показать свою образованность, значимость, начитанность. Так, чтобы не поняли, но «Ой, как сказал! Надо еще прийти послушать этого мудреца. Может, со второго, третьего раза пойму». А Иисус говорил так, чтобы его понимали сразу. Вот, ну, простейший пример. Чему уподобите Царствие Небесное? Оно подобно неводу, закваски, что там еще, сокровищу, найденному в поле, жемчужине, что там еще, ну, там еще несколько разных образов. И вот складывается впечатление, что Иисус, ты хочешь нас как-то запутать. Ну, вот скажи четко, Царство Небесное – это вот это. Потому что где невод и где закваска? Почему же Иисус говорил по-разному? Да потому что перед ним сидели в этот момент разные люди, или стояли. Там были домохозяйки, которые там жили практически вот кухней, обедом, готовкой. Это их повседневная жизнь, это то, что для них понятно. Там были рыбаки, которые ловили рыбу, отправлялись в море, стихия, которые... Ну, домохозяек, ну, наверное, презирали. И этих колхозников тоже презирали, которые там зернышки сеют в землю. А Иисус говорит, подобно зерну горчичному. там были эти самые земледельцы. И у него был пример и слово для всех. Он вырывался из этой маргинальности. И, в общем-то, пример очень явный, ясный, оставил и нам. Но у нас не всегда получается.
Хорошо, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Константин Владимирович Бендес, служитель Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, а еще, помимо этого, президент фонда, я все-таки прочитаю это опять в моей подсказке, президент благотворительного фонда поддержки христианской культуры, науки и образования. Вот так вот, такой большой человек у нас сегодня в прямом эфире, и вы можете не только лайки и репосты сделать, но и какой-то вопрос написать для Константина Владимировича. Есть мнение такое, Константин Владимирович, что на самом-то деле актуально, и вот это написали, да, является не актуальной не церковь сама по себе, да, для сегодня для народа, а форма, в которой мы эту церковь всем представляем. То есть, опять же, те самые здания, например, или какие-то большие дома молитвы, куда приходят. Если бы церковь была более простой, может быть, домашней, да, как малые группы, тогда это было бы более актуально, более понятно, и у людей не вызывало бы такого отторжения. Согласны ли вы с этим или не согласны, что церковь должна уходить в дома, в квартиры и так далее?
Нет, я не согласен категорически с этим. Давайте мы на примере не домов, а, например, на примере музыки. Ну вот, скажем так, я человек в семье воспитанный, то есть я вообще не из религиозной семьи. Моя бабушка ветеран КПСС, я вырос вполне себе в советской атеистической семье. Но я был воспитан на классической музыке и на джазе. Это то, что я слушал. Я не был никогда поклонником, кто там в моем подростковом возрасте, Анну там уже где-то там, «Ласковый май», там что-то там еще вот начиналось. Это было настолько не мое. Ну и, скажем так, тяжелый рок тоже было не мое, вот как-то мне это не привелось. И когда сегодня я или вокруг меня задается вопрос, какая музыка допустима в церковных стенах, я думаю, что нашел ответ. Любая, которая при звучании которой возможно расслышать фразу «Иисус Господь», «Иисус Спаситель». И дальше уже зависит от музыкальных вкусов, пристрастий, воспитания тех, кто слушает. Для кого-то это будет органное звучание, для кого-то это гитары, ударные установки, электронная музыка. Самое главное, чтобы там звучали эти слова «Иисус Господь». И уже каждый настроится на эту свою волну, на свою громкость, на свои децибелы. И заставить, принудить нельзя и недопустимо, и опасно. Можно оказаться не церковью, а клубом по определенным интересам.
Но ведь эта фраза «Иисус Господь»-то можно услышать, и опять же, и в квартире, да, где-то, и в подвале, и в любом месте.
Не вопрос, быть. Именно поэтому я за разнообразие, в том числе за разнообразие деноминаций. Я полагаю, что это и есть в этом многообразии красота церкви и замысел Божий. Вопрос только в том, чтобы в квартирах, помпезных храмах, в скромных утилитарных молитвенных домах и даже на площадях и лесных полянах проповедовалось бы Евангелие Иисуса Христа, а не звучала бы проповедь против друг друга. Те, кто на полянах, против тех, кто в квартирах, те, кто в квартирах, против тех, кто в храмах, те, кто в храмах, те, кто в арендованных красных уголках. Отторжение вызывает не наши формы и их разнообразие, а как раз, когда мы воюем друг с другом и проповедуем друг против друга.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Константин Владимирович Бендес, член Духовного совета РосХВЕ и президент благотворительного фонда поддержки христианской культуры, науки и образования. У нас сегодня в виртуальной студии, в Zoom, и каждый из вас может не только поставить лайк и сделать репост, но и задать Константину Владимировичу вопрос, который его волнует. Но вот вопрос, кстати, вот пришел уже, да, все-таки как сквозь эту какофонию блогеров и всего остального пробиться вот этому тихому и невнятному сегодня, да, голосу христианской церкви, потому что многие вот в комментариях пишут: Иисус Господь, кто это вообще, да, пишет человек. Вот сегодняшние молодые люди, они даже отрицая религию, вот даже не, в моем детстве, скажем так, в моем детстве, в школу, да, люди были, естественно, атеистами, все носили пионерские галстуки, но в общем и целом все знали, кто такой Иисус Христос. Сегодня же даже эта информация людям неизвестна.
Ну вот, непосредственно отвечая на вопрос про какофонию и так далее блогеров, в данном случае блог или какой-то другой, другая форма, использующая интернет-технологии, это только инструмент. Это только инструмент, ничего больше. И вопрос, насколько умело ты пользуешься, как он лежит в твоей руке и чем ты его наполняешь. То есть мы же видим, что есть прогресс, например, в сельском хозяйстве. Новые гибриды фруктов, овощей, новые методы их выращивания и новые инструменты, как копать, посадить, удобрить и так далее, и так далее. У меня есть дом небольшой, примерно 1 соточка, огород, ну, я стараюсь применять эти технологии. Ну, например, у меня высокие грядки, и вот вся деревня СНТ ходит смотреть, деревянные короба высотой 70 сантиметров. В чем дело? Да просто я помню, как моя бабушка, мои родители, они летом, как бы это сказать, чтобы так прилично, ну, как уж скажу, пятой точку кверху вот выпалывают. И я сказал, я так не хочу. И не хочу, чтобы моя жена и кто-то еще. Нужно спокойно подойти, и вот перед тобой огурчики, помидорчики, лучок, чесночок и так далее. И есть разные технологии. То есть моя технология теплой приподнятой грядки увеличивает время плодоношения и так далее на 1.5-2 месяца в нашем климате. Это все просто технологии. Они не могут быть греховными или негреховными. То же самое со средствами массовой информации. И, к сожалению, мы, как церковь, я сейчас говорю больше про Россию. Знаю очень хорошо историю евангельского движения, историю христианства, нашего Отечества. Мы запаздываем. И только сейчас мы говорим, ну да, вот хорошо бы через телевидение, чтобы показывали, транслировали проповедь евангельскую. А телевидение уже умирает. Мы опоздали. И, безусловно, нужно учиться, получать образование, ориентировать и вдохновлять молодых людей совершенствоваться в этом. И на самом деле сегодняшняя церковь, сегодняшняя община, она не может уже быть только такой вот патриархальной. В воскресенье вот по этому адресу, вот мы пришли, и мы есть церковь. Будет часть церкви, со временем может быть большая, которая все вместе, возможно, даже никогда и не соберутся в одном здании, в одном помещении физически.
Как бы вы сами попробовали сейчас рассказать молодому парню, подростку, там, 15 лет, в 2 словах, а потому что у него внимание все равно через 2 слова рассеется, и он же не услышит у вас, кто такой Иисус Христос. Да? Вот Константин Владимирович Бендерс рассказывает подростку о Христе. Как бы он это сделал?
Очень, очень сложно. У меня не очень получается. Вот, признаюсь честно. При всем при том, что у меня 2 взрослых сына и 15-летняя дочь, вот просто сказать, произнести для них проповедь для меня стало сложнее. Я вот поймал себя 5 лет назад, проповедуя на молодежной конференции. Конечно, я проповедь произнес, и люди реагировали, и я как-то взял их внимание, и кто-то вышел на покаяние, и вот общение состоялось. Но поверьте, это было вот точно так же, как будто я произнес по физической нагрузке 10 проповедей полноценных для взрослой аудитории. Но у меня есть такой один небольшой опыт, уже, наверное, больше, наверное, 25 лет назад я был приглашен в крупную 1000-ю церковь в качестве молодежного пастора. И вот у меня был такой короткий период, нескольких лет. Когда я пришел, это служение было, ну, скажем так, в общем, было все трудно. С трудом приходили 20 человек примерно, в основном это были дети служителей, которым родители четко наказали: в субботу вечером ты должен быть на молодежном собрании. И они ждали, когда собрание закончится, и можно пойти играть в футбол, заниматься какими-то другими делами. И вот, увидев все это, что я не могу их раскачать, я просто ликвидировал стандартное молодежное собрание. И у нас было так. У нас была одна суббота в месяц инсценированная проповедь, где я пытался не просто говорить и вещать, а сделать как можно больше героев в этой проповеди и пытаться всех их к концу богослужения вытащить на сцену, чтобы они были соучастниками. Uh-huh. Кто-то там волхвы, кто-то ослик, кто-то падающая с неба звезда Востока. И вот мы просто разыгрывали, проигрывали это. Другую субботу у нас было ток-шоу. Оно оказалось очень успешным, настолько, что через пару месяцев мы вынуждены были ввести возрастной ценз, потому что и взрослые люди пытались к нам попасть, у нас не хватало мест. Мы делали импровизированную студию, мы брали интервью, актуальные вопросы и спорили, и вместе приходили вот к той евангельской истине, и это было здорово. Потом одна суббота была молодежное кафе музыкальное, это середина 90-х, музыкой и видео было очень сложно, но мы что-то находили, что-то переводили, что-то сами перепевали. Вот как-то у нас так получалось достаточно живо. Ну и один раз... Это была выездная евангелизация, у нас был автобус, по-моему, на 32 места, в которое забивалось до 120 человек. И мы ехали в какую-то деревню, и вот то, как мы знали и умели, рассказывали людям о Христе и о том, как мы верим. И на тот момент это было здорово. Но я думаю, что сегодня просто взять кальку из середины 90-х, конечно, невозможно. Но что-то передовое... На языке молодых людей. Безусловно, мы должны говорить. И есть те люди, у которых это получается.
Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Константин Владимирович Бендес в нашей виртуальной студии, член Духовного совета Российского Объединенного Союза Христиан Вероевангельского и президент Фонда поддержки христианской культуры, науки и образования. Любой вопрос, который вы напишете, мы обязательно передадим Константину Владимировичу и попытаемся... внимательно выслушать ответ на этот вопрос. Ну хорошо, а где сегодня подростку, испытывающему такую тягу какую-то к богопознанию, не знаю, в какой форме она у него присутствует, как ему сегодня, где ему искать эту информацию, и может ли родитель сегодня, верующий родитель, да, как бы так грамотно подсунуть эту информацию своему ребенку, так, чтобы он ее понял, да, понял, о чем идет речь, ну и смог как-то дальше свой вот этот религиозный интерес безопасно удовлетворять.
У ряда церквей и разных наших евангельских деноминаций есть специальные программы и мероприятия, достаточно успешные. Вот буквально в ближайшие дни или прямо вот эти дни начинается у церквей «Слово жизни» конференция «ЮС-2020». Это каждый год грандиозное событие. Мои дети, ну, по крайней мере, младшие, ходят, посещают, участвуют. Иногда и я доходил. И вот это молодые ребята, которые говорят, или чуть старше, которые говорят своим сверстникам на их языке, и у них получается. Там язык и образов, и язык музыки, и язык где-то танцев, то, что допустимо. И другие активности, в том числе социальные. И у них на самом деле это здорово, я могу ошибиться, но вот один раз 8 тысяч... собиралась аудитория, где-то там 5 тысяч, то есть и это еще не все приезжают, доезжают. Uh-huh. Есть ряд парацерковных организаций, которые служат всем церквям, независимо от деноминации, например, «Каждый дом для Христа», который выпускает различную литературу, буклеты, теперь уже видео, аудио, какие-то визуальные материалы очень интересные. Мой фонд сотрудничает с ними, и они предоставляют церквям вот литературу и материалы для разных возрастных групп. Там есть интерактивные игры и так далее. А знали бы вы, какие у них планы и задумки, это просто фантастика. Каждый дом для Христа. И, наверное, есть еще другие. Я всех не знаю. Я честно скажу, что последние годы я, может быть, немного вот выпал из благовестия молодым людям, специализируясь на государственно-церковных отношениях, на взаимодействии с людьми власти, обществом. Uh-huh. Вот здесь я не претендую, что я знаю все и умею все. Вот честно признаюсь. Есть там та область, где мне трудно.
Спасибо большое. Вопрос из комментариев. Что дает церковь обществу? Вот главный вопрос. И можем добавить его от другого верующего. А должна ли церковь вообще хоть что-то давать, кроме проповеди Евангелия? Да, если такое мнение. Ничего, кроме проповеди Евангелия. Хотя вот спрашивают, а что же церковь дает обществу? Зачем вообще нам нужна эта церковь ваша, пишут люди.
Да, я попробую ответить и на тот, и на другой. Они близкие. Значит, первое. Дело в том, что... Сейчас я вспомню эту фразу. Евангелие – это все, что чему Иисус учил и что делал, живя во плоти. То есть Евангелие – это не только учение, это не только проповедь, это не только цитаты из Библии. Это жизнь, повседневная жизнь, образ жизни, добрые, позитивные дела. Вот это все и составляет Евангелие, благая весть. И кто-то сказал, твои дела кричат так громко, что люди не могут расслышать твоих слов. И если ты либо делаешь противоположное тому, о чем проповедуешь, либо бездействуешь, ничего не делаешь хорошего и доброго для окружающих тебя, то твою проповедь не будут слушать или в нее не будут верить. Вот в чем дело. Да, мы должны этому миру, мы должны этому обществу, мы должны... народу своей страны, соседям своим, мы им должны. И нет, скорее всего, нет ни одной сферы, в которой не должно было бы быть участие церкви. Экология, да. Там, не знаю, защита домашних животных, да. Борьба за мир, да. Красота вместо помойки, свалки вокруг, в наших дворах, домах, городах, да. Противодействие коррупции, да. То есть, если это не подменяет Евангелие, а подкрепляет Евангелие, то это обязательно должно быть, должно присутствовать. Теперь напрямую, что дает, что может дать ваша церковь, наша церковь, этому миру, этому обществу? На самом деле очень много. Если мы посмотрим в историю, это нас просто советская безбожная пропаганда так научила, то якобы церковь и эти попы и религиозники были всегда против прогресса и против науки. Противоположность. Все исторические университеты когда-то начинались исключительно как богословские. И церкви, позже монастыри, монастырская культура, она была центром образования, просвещения. Абсолютное большинство ученых предыдущих веков, ну, не советского, не социалистического воспитания, школы, они были глубоко верующие люди. И очень интересно, я сейчас, может, не вспомню фамилии, довелось мне прочитать свидетельство об обращении к Богу, к вере одного ученого. Он был ботаник, и вот так случилось, что еще в студенческие годы ему попалась переводная, конечно же, работа одного французского ботаника, и он, так скажем, влюбился в него и даже специально взял второй язык, не английский, а французский иностранный язык. И вот уже... на излете советского периода оказался он в зарубежной командировке, и там, попав в университетскую библиотеку, он нашел вот в оригинальном тексте томик этого самого ученого. Он уже владел французским языком, он стал его листать, и вдруг он обнаружил, что перед каждой главой, описанием какого-то вновь открытого растения, он приводит цитату из Священного Писания и завершает каждую главу молитвой. И когда он стал углубляться, читать его биографию, он обнаружил, что этот человек был просто миссионером. И исследование природы растений, это было его как бы дополнительным хобби, можно так сказать, наверное, больше, чем хобби. Но прежде всего он приезжал в эти латиноамериканские, какие-то другие страны именно с проповедью Евангелия Христова. И вот это и его подтолкнуло к вере. И сегодня, вот я уже завершая, приведу только один пример. Сейчас много говорят и в позитиве, и в негативе о помощи и реабилитации наркозависимых. Об этом мало кто знает, об этом пытаются умалчивать. Но, простите, именно протестантские церкви, именно христианская церковь в России в середине 90-х первая протянула руку помощи наркоманам. Когда я впервые как пастор столкнулся с наркоманами, стал, это 94-й год был, и стал искать какой-то помощи, ответа, и пришел там к главному наркологу, он сказал: молодой человек, это вы вот хорошо, что вы хотите им помогать, но вот я как человек с огромным стажем могу сказать, что есть только два пути помощи наркоманам. Первое – собрать их всех, погрузить на баржу и отвезти на необитаемый остров. Второе – собрать их всех, поставить к стенке и расстрелять. Больше пути медицина не придумала. Но сегодня, благодаря этому опыту, десятки, а может быть уже и сотни тысяч вот за этот 30-летний почти промежуток людей, они вернулись к нормальной, абсолютно здоровой жизни, родили детей, создали семьи, работают, созидают, в общем-то, свою страну. Это ощутимый, реальный вклад церкви, протянутая рука обществу. Это же там же целый комплекс. Это не это тысячи, сотни тысяч несовершенных преступлений.
Да-да-да. Спасибо большое. Вот что касается, кстати говоря, алконаркозависимых, я тоже когда-то готовил справку, скажем такую, для комитета по вот этой работе. В общем, там был такой сборный комитет ГНК, Госнаркоконтроль, Минздрав, правительство Ленинградской области, что-то еще. И вот эти ребята из ГНК, с госнаркоконтроля, которые сейчас уже не существует, по-моему, да, они там в кулуарах между собой, там за границами официальных, скажем так, общений, да, признавали, что действительно вы, называя, вы там баптисты, вы евангельские христиане, это единственный способ, который сейчас действительно реально помогает, да, это официально. Неофициально, в смысле, да? При этом официально обычно государство не обращается за помощью к церкви. И вот как пример, например, да, актуальность церкви. У меня есть знакомый один, он был долгие годы пастором там мегацеркви в Америке, и он рассказывал недавно свой пример, когда глава администрации города, в котором он жил, да, они пришли к нему, как к пастору церкви, и попросили помощи в борьбе с алкоголиками и маргиналами в их городе, да? Я слабо себе представляю, что в нашей стране кто-то может прийти к вам или ко мне, к пастору церкви, и попросить: помогите, пожалуйста, нам бороться с алко- и наркозависимостью, да? Можем ли мы надеяться, что когда-то в нашей стране будет именно так? К нам будет приходить за помощью?
На самом деле приходили и приходят. Просто чаще приходят, подобно Никодиму, ночью и через заднюю дверь огородами, чтобы соседи не увидели. Но когда возникает в том числе личная проблема в семье, у близких, приходят к нам. У нас были непростые отношения на протяжении 5 лет с ПСКН, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, ныне ликвидированная. И я припоминаю, когда я пришел к одному большому чиновнику и жаловался на этот самый ФСКН, что вот нас там устраивают маски-шоу, постоянные проверки, пытаются добиться там лжесвидетельских показаний от тех, кто, ребят, проходит к нам реабилитацию, специально подсылают к нам ребят, чтобы они, притворившись нуждающимися наркоманами, потом писали доносы, что якобы их насильственно удерживали. То есть мы через все это прошли. И вот я сижу в большом кабинете, жалуюсь, и вот он так, чиновник, говорит: а, Константин Владимирович, Так вы, по-моему, год назад мне уже рассказывали, что за год ничего не изменилось, так же у вас плохо. Я говорю, ну вот да, показываем какие-то документы, там выступления директора ФСКН. Он сидит, читает, так не отрывая глаза от текста, говорит, ну, наверное, у вас сократилось количество реабилитационных центров. Я говорю, да нет, не сократилось. Какие-то закрываются, какие-то открываются, укрупняются. Примерно такое же количество. Ну, наверное, меньше людей к вам стало обращаться. Я говорю, да нет. Ну, сезонно, летом, когда тепло, меньше людей к зиме подтягиваются, центры переполнены бывают, очереди даже возникают. Он говорит, так, говорит, правильно я понимаю, что целая государственная федеральная служба уже 5 лет вас гнобит, а люди все равно по-прежнему доверяют вам и приходят к вам за помощью. И вот я сижу и говорю, Иван Иванович, вот, наверное, я вам должен был проповедовать, а выходит, вы мне проповедуете и вдохновляете. И это на самом деле так. Люди доверяют, и в том числе люди власти, когда у них случается беда, к тем, кого, может быть, вчера они, извините за это слово, гнобили, они приходят за помощью, потому что больше прийти некому. И, а дальше уже, ну, по разным регионам. У нас есть регионы, где в реабилитационный центр чиновники, начальники возят делегации, чтобы посмотреть, как образцово-показательный центр, как их работу. А есть там, где пытаются не замечать. Поэтому, еще раз повторюсь, все по-разному. А вот какой-то прогноз, будет ли лучше, будет ли вот как там пример с вашим товарищем, я не знаю. Ну, пока у меня вот прогнозы, скажем так, политические, они не самые позитивные. Я говорю, прежде всего, о законотворческой деятельности, законодательной.
Да, спасибо большое за такое оптимистическое окончание вашего ответа. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Константин Владимирович Бендес. У нас сегодня в гостях президент благотворительного фонда поддержки христианской культуры, науки и образования и член Духовного совета Российского объединенного совета христиан веры евангельской. У нас вопрос из комментария следующий. Социум вполне обходится без церкви и не ощущает в ней нужду. Как же изменить эту ситуацию?
Я думаю, что это не так. То есть, во-первых, есть то состояние, если мы вот так берем не в общем социум, а берем человек и личность. Да, каждый человек, как бы он ни был самодостаточен, не казался себе самодостаточным, приходит ситуация или просто приходит ночь и приходят мысли, размышления, а есть ли Бог, а где Бог, а где был Бог, когда вот это было в моей жизни, а поможет ли мне Бог, а от Бога ли этот человек, эта ситуация, эти обстоятельства. Да, но если социум у нас складывается из отдельных личностей, людей, то, соответственно, и вот этот запрос есть. Как по-простому говорят евангелисты, Бог создал тебя с вакуумом там внутри, который может заполнить только он сам. Да. Вот, наверное, это примерно так и есть. И так на говорят. Самом деле есть те сферы, ну, куда кроме вот этого религиозной мотивации никто другой и не хочет. То есть, вот, допустим, еще одна сфера – это лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы и освободившиеся оттуда. Ну, зэки, по-простому. Простите, они никому не нужны. С ними никто не хочет работать. Может быть, там освоить несколько субсидий и грантов на создание каких-то программ реабилитации, но никогда эти программы не реализовывать. Я очень хорошо знаю эту сферу российских НКО. И туда идем, на самом деле, только мы. Почему? Потому что Иисус однажды не вполне понятную для нас сказал фразу. «Я был в темнице, и вы не посетили меня». И мы, сильно не разбираясь, решили, те, кто сидят или сидели в местах лишения свободы за какие-то преступления, правонарушения, мы должны, обязаны к ним пойти. Пусть так и будет. И мы к ним ходим и, опять же, помогаем обществу. Вот занимаем те сферы, куда никто другой не заходит.
Спасибо большое. Да, но я думаю, что еще если продолжить ответить на этот вопрос, друзья, кто его задавал, я не думаю, что церковь должна быть актуальной. Должна быть в первую очередь актуальной быть верующей. Да? Если вы как верующий актуальны своему соседу, или своему другу, тогда и церковь будет актуальна, потому что сваливать все на церковь как на институт, но он-то состоит из нас с вами, друзья мои, из Константина Владимировича, из меня, из вас. И если мы сами индивидуально не будем актуальны, то и коллективно эта организация, да, эта структура тоже не будет никому нужна.
Да.
Вот таким образом. Спасибо большое. Ставьте лайки, делайте репосты. И вот последний вопрос к вам, Константин Владимирович, все-таки про актуальность, да, про церковь, которая должна быть актуальной или является актуальной. Если бы вам сейчас пришлось давать небольшой мастер-класс, да, вот у вас осталось 3-4 минуты до конца этой передачи, да, как бы вы сформулировали несколько шагов о том, как сегодня мы, как верующие люди, можем быть актуальны окружающим нас людям для того, чтобы нас было не 1.5-3% в празднике, а все-таки гораздо больше?
Ну, начнем с того, что мы не должны быть раздвоенными людьми. Чемоданчик с двойным дном, человек с двоящимися мыслями. Вот моя маска для воскресного или субботнего богослужения, вот моя маска там для пастора, для сестер и братьев, для членов семьи. А вот такой я в жизни, на работе, в общественном транспорте, как когда рулю по автостраде. Вот если мы это устраним, и мы поймем, что либо ты христианин круглые сутки, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, либо нет. Простите меня за этот такой пример, но это точно так же, как невозможно быть чуть-чуть беременной. Либо да, либо нет. Либо христианин, либо нет. Нет, не существует воскресных и праздничных христиан. И вот если наша жизнь, она в безмолвии, с закрытыми устами, она будет проповедью Иисуса Христа, вот это та и есть самая большая работа, актуализация церкви, Евангелия и так далее, и так далее. Ну, а дальше уже стремиться развиваться, получать лучшее образование, стремиться честно двигаться по карьерной лестнице, развиваться и быть во всем примером. Так, чтобы этот мир спрашивал у нас, а что такого есть в тебе и у тебя, чего нет у меня? Расскажи мне. И вот тогда ты расскажешь о твоем Боге. А не, как мы привыкли, подобно апостолу Петру в Гефсиманском саду, выхватил меч и быстрее, где те уши, которые нужно отрезать. Не нужно делать дополнительную работу для Иисуса, приращивать их обратно.
Спасибо большое. Буквально еще полминуты. Как вас можно найти в городе Москве, где вы служите? Может быть, сайт, адрес, телефон? В общем, все контактные данные, по которым с вами можно познакомиться поближе.
Проще всего найти через сайт Фонда поддержки христианской культуры, науки и образования. Если несколько попыток сделать в поисковике, Яндекс, Google, Фонд христианской культуры. Очень-очень просто. Потому что если я по-английски буду говорить, это будет сложнее. Фонд поддержки христианской культуры. И там есть телефоны. В принципе, при желании несколько дополнительных минут в интернете даже мой мобильный телефон можно найти. Он не засекречен.
Спасибо большое, Константин Владимирович. Очень было приятно с вами провести еще 50 минут. Надеюсь, что в ближайшее время мы с вами будем встречаться еще и еще и еще раз. А может быть, даже подумаем о целом цикле регулярных постоянных эфиров с вами. Кто знает, как Бог усмотрит. Спасибо, друзья, за ваши комментарии, за лайки и за репосты. Это был «Глас народа», программа в рамках служения Теос Медиа. Всем спасибо, до свидания, до встречи в прямых эфирах.
Спасибо, друзья, с Богом.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.